Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Елена Паластина. Елена, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Лена – член церкви евангельской в городе Железнодорожном. Церковь необычная. В прошлой программе нам немного об этой церкви рассказал муж Елены. Церковь, в которой очень много людей, которые имели проблемы с наркотиками.
Да, это совершенно верно. Почти все прихожане так или иначе связаны именно с этой проблемой. Не алкоголь, а именно наркотики. Почему? Потому что молодежь вся примерно одного возраста, все примерно одного круга общения, кто-то с кем-то учился. Железнодорожный сам по себе просто город очень такой небольшой, узкие улочки, и все друг друга знают.
Лен, ну вот тебе вопрос. Это медицинская точка зрения, также социальная, бывших наркоманов не бывает. От наркотиков невозможно избавиться. Что ты думаешь об этом?
Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, это палка о двух концах. Это точно совершенно. Неверующий человек скажет, что да, конечно, это проблема, это заболевание на всю жизнь. Я как верующий человек скажу именно со своей стороны, что я избавилась от наркотиков, меня Господь освободил.
То есть это скорее проблема духовная.
Конечно.
Все-таки.
Все проблемы человека, мне кажется, вообще связаны с тем, что нам не хватает духовности, нам не хватает веры. Кому-то, атеисту, в себя, верующему человеку, в Бога. Человеку, который не определился, атеист он или верующий, не хватает веры в своих родных и близких, не хватает смысла, зачем это все. Вот я до того, как начала употреблять наркотики, у меня так именно и получилось. Я не могу сказать, что я с детства верующая, но у меня семья была такая, бабушка была верующая, у нее какие-то там иконки, лампадки, все это было, знаете, как сходить в цирк, посмотреть, как бабушка все это делает. Мне было интересно, но не более. Я отвлеклась. Я говорила про город Железнодорожный и почему там все это происходит. Изначально город Железнодорожный как бы был такой плохо развитый, там в основном ФСБшные структуры, и не было никакой инфраструктуры. То есть для молодежи там не было ничего. Я, слава богу, закончила лицей, наверное, единственный лицей, доступный мне в тот момент, потому что в городе два лицея. Один лицей искусств, другой какое-то там хоровое училище или что-то типа того, я уже не помню. Ну, в общем, единственное место, куда можно было податься школьнику, это вот в эти два лицея. Человеку, у которого нету дара какого-то, нет каких-то творческих способностей, им просто некуда было деться. Гонять мячик в коробке или идти по подъездам, ну вот что еще остается. Ну вот так прошло мое детство, собственно говоря. Плюс ко всему к этому так еще получилось, что мой папа, которого сейчас уже нет, он очень сильно начал пить. Вот, все в Железнодорожном, компании. В общем, детство было не сахар, честно говоря. Были такие моменты, что приходилось спать с топором под подушкой, чтобы защитить себя и маму. И это, может быть, даже это явилось причиной того, что у меня немножко сломалось что-то внутри. Я потеряла какую-то веру в людей, в семью вообще, в будущее, что что-то может быть хорошее, потому что я видела, что у кого-то хуже, у кого-то лучше, а у меня было просто никак. Я не понимала, зачем все это. И поэтому, когда пришел такой переходный возраст, я потерялась. Папы не стало, и меня понесло. А я человек творческий, одаренный, слава богу, действительно, у меня есть определенные таланты, и я и художник, и музыкант.
Ну, и так скажем, все-таки за годы этого детства, отрочества, где-то и нервная система подломилась.
Да, в том-то все и дело. Все было бы хорошо, если бы не это. Я бы могла, может быть, еще как-то справиться, кто-то мне пытался помочь, я это совершенно четко помню. У меня были друзья, меня поддерживали, но нервы уже сдавали, они просто брали верх. И поэтому я оказалась в таком творческом московском обществе. Я поступила в Московский архитектурный и попала в среду элитных наркоманов и алкоголиков. Не буду рассказывать, как это все начиналось и разрасталось, но, в общем, закончилось это тем, что я оказалась в квартире с компанией наркоманов, меня держали за руки и за ноги, и меня укололи наркотиком.
Ты не хотела?
Нет, я не хотела до последнего момента. Я сопротивлялась, то есть меня насильно укололи.
А что это за такой подарок был насильственный? Что хотели друзья показать тебе? Как это классно?
Да, как это классно, что я очень много теряю, что вот они расширили свое сознание, а я нет. И что если я собираюсь как бы учиться дальше, я собираюсь развивать свое творчество, все это, мне это тоже нужно, необходимо. Я просто брыкаюсь, непонятно зачем, потому что я маленькая девочка.
Как этот первый раз сказался на тебе?
Я даже не помню, как она мне сказалась. Я не помню даже, как я добралась до дома. А дальше все пошло-поехало. Я просто даже не понимала, как это произошло. Это просто пришло в мою жизнь и осталось. И я никак уже не смогла от этого избавиться. Просто никак. Я не скажу, что я много лечилась. Я не скажу, что я к кому-то обращалась за помощью. Нет, я много лет молчала. Мама не знала до 20 лет.
Сколько
я начала
лет?
Колоться в 16 лет. Угу. А до 20 лет мама не знала даже, что у меня какие-то
проблемы. И ты продолжала учебу?
Да, я создавала видимость учебы, я создавала видимость творческой деятельности, я меняла институты, я меняла друзей, пыталась что-то изменить в своей жизни, но ничего не получалось. У меня просто не было смысла, потому что я думала, что даже если я окончу институт, даже если я пойду на работу, которая сейчас еще не факт, что я буду заниматься тем, чем я хочу, потому что образование совершенно не дает никаких гарантий, то что дальше? Врачи сказали мне, что у меня не может быть детей. Думаю, ну как я без детей создам семью? И зачем эта семья? Вот как у меня получилось, как у многих других, которые живут рядом. Что у них? У них счастье есть в семье? Ничего этого нет. Зачем все это? И однажды, когда мне было очень плохо, я не помню, то ли не было наркотиков, но, в общем, мне было очень плохо физически и духовно, и морально. Не духовно, на тот момент духовности еще никакой не было. Было просто морально тяжело. Я начала молиться. Это была ночь, я начала молиться. Я не понимала, кому я молюсь, я не понимала, с кем я разговариваю, но я просто обратилась. Бог, вот если ты есть, ну пускай что-то изменится в моей жизни. Пускай я пойму, что моя жизнь мне нужна или нужна кому-то еще, кроме меня. Конечно, не произошло чего-то такого там, что осветление, озарение, но потихонечку с того момента у меня в жизни что-то начало меняться. Начало меняться что-то в моем сердце.
Скажи, а Бог? Какой Бог? Что это даже за слово, понятие? Ты куда обращалась?
Я просто обращалась куда-то вверх. Я знала, что это не в церкви, знала, что это не на картинке, не на иконе, это не в свечах, это не в каких-то бабульках, которые что-то там шепчут себе под нос. Я просто знала, что есть тот, кто все это создал. Я знала, что он создал это для чего-то, и просила, чтобы он мне объяснил, для чего я.
То есть какую-то картину твой ум способен был создать.
Да, угу. То есть у меня появилась надежда, что он меня услышит, что раз я живу, а на тот момент у меня было уже 13 передозировок и 4 клинические смерти. И раз я до сих пор живу, значит, это для чего-то нужно, значит, это кому-то нужно. И я получила ответ. Я получила ответ. В моем сердце появилась надежда.
То есть сначала в виде надежды какой-то.
Да.
Что-то изменилось, ну, скажем так, для начала в настроении.
Да, мне было так же плохо, но во мне начала немножечко зарождаться и разрастаться, вот как зародыш в животе матери. Вот эта надежда, она с каждым днем укреплялась, что вот я прожила еще один день, и еще. Эти дни, они что-то приносят в мою жизнь. Как-то улучшается, что-то вот настроение, внутреннее состояние. Я начинаю как-то за что-то бороться, я начинаю что-то хотеть, потому что до этого я вообще ничего не хотела. У меня были суициды.
Как свет в конце тоннеля.
Да, именно свет в конце тоннеля, потому что несколько раз, когда у меня были передозировки, я именно видела тот свет в конце тоннеля. Я видела, потом возвращалась. Через 40 минут, через час, когда врачи уже сказали, что все, это уже морг визите. Я возвращалась к жизни, и они говорили, как этого быть не может. Этого не может быть.
А суициды?
А суициды от того, что я не понимала, зачем это все. Мне было тяжело. Потому что тяжело идти туда, куда ты не знаешь вообще, где цель. И вообще, есть ли там путь какой-то? Что там есть? Я увидела. В тот момент, когда мне было очень плохо, я увидела этот свет. И начала обращаться к нему. Не знаю, кто он был. На тот момент для меня это было неизвестно. Он просто был Бог.
Лена, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Пожалуйста.
Часто мы блуждаем и просто забываем, что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боль и пустота. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь креста спасет тебя. Господь простит любого, Он исцелит больного, наполнит сердце добротой. Его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя, и что святая кровь Христа спасет тебя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Елена. Лена, вот только молитва неведомому Богу, только поднятие головы вверх дало тебе такой вот толчок новый. Ты еще не знала, он был неосознанный.
Да, да, он был эфемерный, абсолютно эфемерный. Я не могла его ни потрогать, ни увидеть. Я просто знала, что я живу, он дает мне жизнь. Я каждый день, каждое утро просыпаюсь, каждый вечер засыпаю.
Но главное вот этот смысл, из-за которого и суициды были, да, вдруг появился, что да, что-то в конце тоннеля можно найти.
Да, я просто поняла, что раз я до сих пор живу, значит, я должна что-то сделать в своей жизни, должна изменить не только свою жизнь, но еще чью-то, потому что так много вокруг меня было людей на тот момент, которые были в такой же проблеме, какой и я. Мы были просто, вот знаете, как молекулы, вот они мечутся непонятно зачем, непонятно куда, и не могут остановиться на одном месте. Я просто остановилась, огляделась, и я поняла, что помимо вот этого хаотичного движения есть какая-то цель, куда я должна стремиться. И я потихонечку, потихонечку, мысль за мыслью.
Но ты правильно сказала, куда я должна стремиться, но в любом случае ты ничего не могла изменить бы.
Ничего не могла бы изменить. Сама я до сих пор не могу ничего изменить. В тот момент просто я поняла, что я потихонечку должна найти какой-то мостик между двумя вот этими мирами. Мир, который никуда и ниоткуда, и мир, в котором живут нормальные, обычные люди.
Но главной находкой было направление. Ты
да,
его увидела,
я
куда
просто
идти.
Увидела, что есть этот мостик, и я могу по нему перейти. Я начала искать способ, как мне избавиться сначала от моей физической зависимости. На тот момент у меня складывалась так личная жизнь, что, в общем, я вышла замуж, и я забеременела. Забеременела, и это было, даже я не знаю, это не чудо, это было сверхчудо, потому что врачи много-много лет мне повторили, что детей я иметь не могу. И вот эта вот жизнь, которая внутри меня зародилась, я чувствовала вот это тепло изнутри, я понимала, что вот та точка отправная, от которой я должна оттолкнуться, потому что до этого я была одна, вообще одна, и никому и ничему не нужная. А сейчас у меня есть внутри жизнь, и я не имею права просто не заботиться об этой жизни.
Ответственность появилась.
Да, да, ответственность и какая-то даже материнская любовь. Я не знала, что это внутри, кто это внутри. Я столько лет употребляла наркотики. А кто знает, может быть, там какой-то, извините, там мутант может быть какой-то, или, может быть, там дитя, которое не способно будет дожить до рождения, или родиться и тут же погибнет. Мне было все равно. Потому что тот факт даже, что жизнь во мне зародилась, это было для меня уже просто сверхчудо.
Это уже ответ был.
Да, это был уже ответ на те молитвы, видимо, которые я произносила Богу каждый вечер и каждое утро, что если ты есть, то ответь мне, зачем? И он мне ответил. Я пыталась искать какие-то клиники или еще что-то. Я видела, что это, конечно, не дает никакого результата, что это очень ненадолго все. На тот момент еще мой муж, он тоже находился в зависимости, и он не отпускал меня ни в клинику, никуда. Он говорил, что все нормально. То есть это такое обольщение было для меня. Он как дьявол шептал мне на ухо, что все нормально. Да так многие живут, ничего страшного. Родим ребенка, да, что все будет нормально, будем хорошо жить, не надо тебе лечиться, просто захочем, завяжем. Я говорю, ты смеешься? Я столько лет уже не могу с этим покончить, потому что у меня просто физической нет силы такой. А ты говоришь, что мы так просто завяжем. И я оттолкнулась от него. Я ему не поверила, что мы сможем сами справиться. Я нашла клинику, легла в нее, немножко пролечилась, вышла. Какое-то время мне было хорошо, мне было спокойно. У меня был ребенок, у меня был муж какой-никакой, там, пускай он даже употреблял, да, ну, у меня на глазах, зная, что я пролечилась, он употреблял у меня на глазах. Но мне было неважно, у меня был ребенок, у меня было желание бороться. Я была в чистоте в тот момент, в чистоте от наркотиков, я не употребляла. А потом раз за разом, каждый день я видела, как он колется. Мне было тяжело, я страдала, я устраивала скандалы. Были драки, были сцены, я пыталась уходить, он закрывал меня в квартире, не отпускал, чтобы я пошла, подала заявление на развод. Я по несколько суток могла сидеть заперти в квартире. Потом в один прекрасный момент я просто убежала. Убежала и узнала от одной девочки, что она ездила в центр. Я говорю, а что за центр? Она говорит, ты знаешь, есть такие центра революционные, но там христиане. Я говорю, так это же то, что мне надо. Говорит, ну как ты, как вообще к иконам относишься? Я говорю, никак я к иконам отношусь. О, очень хорошо, это то, что тебе надо. Там, говорит, они не воспринимают икон, они просто молятся Богу. Слушай, я говорю, так я столько лет уже просто молюсь Богу. Я говорю, так может быть, это то, что мне нужно? Говорит, ну не знаю, съезди, попробуй там, позвони. В общем, опять же, отдала это все в руки своего Бога и сказала.
Своего
да,
Бога.
Своего
того,
Бога.
Того, которого ты
да,
нашла просто.
Я не знала его, просто я знала, что он есть. Он рядом со мной, он есть. Я отдала все в его руки и сказала, вот если ты хочешь, чтобы у меня все было хорошо, ты меня приведешь именно туда, куда мне надо, чтобы я с ребенком могла уйти из квартиры, и чтобы он не смог меня найти, мой
Лен,
муж.
Ну ты просто проповедовала Богу. Вот из всего, что я слышу.
Мне кажется, я просто вопила к Богу в тот момент.
Нет, но на самом деле все правильно. Вот то, что ты сейчас говоришь, очень часто люди идут через заблуждение, и это тоже не беда, они выходят. Но как-то сразу так получилось, что ты сверхъестественным путем стала на верный путь.
Да,
то есть, видимо, личные отношения с Богом, я подчеркну, это то, с чего ты начала.
Да, да, они, самое интересное, что они появились-то в таком глубоком грехе, что раз и сразу личные отношения. Я же знаю, что люди приходят сначала, приходят в церковь, потом появляются какие-то...
Да,
а у меня получается
людям
немножко...
посредники нужны,
Последовательность у меня нарушена, но, видимо, так ему нужно было, чтобы именно так я узнала его. Видимо, через такие испытания надо было прийти, чтобы его узнать в полноте и почувствовать, и ощутить, и осознать, да пощупать в конце концов, что вот да, это все от меня, я тебе это даю, ты должна уразуметь. Потому что, ну, я человек творческий, я должна все видеть своими глазами. В этом плане, видимо, все
правильно. А скажи, чисто вот окружение на тот момент жизни, ты с ребенком, с маленьким, ты убежала от мужа. Кто помогает, с кем ты живешь, где мама? Как
опять,
ты строишь жизнь?
Это опять произошло все сверхъестественным образом. В один день я нашла центр у Геннадия Ивановича Долбина, миссия «Возможность».
А что
центр,
за... какой
реабилитационный
город?
Центр в Ярославле. Буквально в один день я ему позвонила, на следующий день мы встретились, поговорили. Там нужно было, конечно, собирать кучу справок, плюс еще мой маленький ребенок, куда его можно было деть? Он говорит, у меня есть детский приют, в котором ты можешь оставить своего ребенка, но он находится в Раменском районе, а центр находится в Ярославле, и тебе придется расстаться с ребенком. У меня, конечно, просто был шок от того, что я поняла, что мне придется ее оставить, а самой мало того, что мне будет плохо. Мне будет плохо еще далеко от нее. Я все это себе представила. Я даже не знаю, насколько я громко скрипела зубами, но он меня немножко успокоил. Говорит, я вижу, говорит, тебе тяжело принять это решение, но ты просто должна понять цель. Говорит, либо ты сейчас этот год проводишь от нее вдали, либо потом у вас просто не будет будущего.
Хорошо, но в принципе было кому доверить ребенка? Это были просто эмоции твои, но условия были нормальные, ты понимала, что за ребенком присмотрят?
Ну, я понимала, что детский приют христианский – это то место, где ребенка не обидят.
Вот, хотя бы так.
Да, и я просто видела в глазах Геннадия Ивановича в тот момент такую любовь, потому что он увидел Анечкины, дочкины глаза и мои глаза, когда я была 42,5 килограмма весом.
А Анечке сколько месяцев?
Анечке было 10 месяцев на тот момент. И она просто смотрела на меня, тянула свои руки ко мне, а у меня не было даже сил ее на руках держать, потому что я была настолько физически истощена. Он пошел настолько вот мне на уступки. Он сказал: «Хорошо, мы такого вообще никогда не делали, но мы берем вас. Ребенок маленький, мы берем вас. Ты оставляешь ее здесь. Через какое-то время, конечно, вы увидитесь. Может быть, это даже будет не год, а меньше». Он говорит: «Но тебе придется все равно какое-то время пройти реабилитацию в одиночестве без нее». Я согласилась, потому что я понимала, что если я прямо сейчас не уцеплюсь за эту возможность, у меня больше такой возможности не будет. Мне было очень, очень, вот если можно вложить в слово «очень» огромную величину, то это было очень тяжело согласиться и сделать. Ну, и на следующее утро, в 6 утра я ушла из дома с ребенком, пока моего мужа не было дома. И в 12 часов я ее оставила уже в приюте и сама ехала в Ярославль. Конечно, по телефону на меня сыпались проклятия и угрозы, что я тебя найду и что мне известно, что с тобой сделаю. Но я понимала, что сейчас я уже нахожусь с теми людьми, которые мне не дадут в обиду. Я была в этом уверена на 100%, потому что я знала, что это Бог меня сюда привел. И я говорю это без преувеличения. Приехала в Ярославль, поставила рядом фотографию дочки и 3 месяца жила надеждой, что быстрее ее увижу. Через 3 месяца приют приехал тоже в Ярославль на каникулы. Она была рядом со мной, мне было хорошо, конечно. Я была с другими еще детьми занималась, потому что, ну, умею работать с детьми. И потихонечку, полигонечку, месяц за месяцем, моя реабилитация закончилась. Там я познакомилась в реабцентре с Яшей, моим будущим мужем. И у нас началась совершенно другая страница в нашей жизни.
А скажи мне, что ты увидела в реп-центре? Вот смотри, ты Бога очень выстроила гармонично. Для человека, который не читал Библию, у которого не было наставника, это супер гармонично. Вот то, что мы сегодня услышали.
Угу, да.
А что ты в реп-центре увидела? Того, чего ты не знала?
Да все совершенно другое. Я никогда представить себе не могла, что христианский мир – это настолько богатый мир. Я как человек творческий, мне же нужно было куда-то себя реализовывать.
Ну, скорее всего, ты не знала жизни с Богом. Ты какую-то теорию узнала до этого в сердце.
Да.
А вот как с ним живут?
Да, я шаг за шагом, с первого дня, шаг за шагом. Я начала учиться ходить, как маленький ребенок, только уже он держал меня за руку. Не я сама пыталась делать свои кривые, косые шаги, а он держал меня за руку и вел. Плюс те люди, которые находились рядом со мной. Это было одно из тоже самых главных критериев для меня, почему я туда поехала. Потому что там сказали, что там такие же люди, как и ты, тоже находящиеся в зависимости. Они приехали туда и освободились, и теперь там живут и помогают таким, как ты. И я абсолютно доверилась им и поехала.
Леночка, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Не ищите в Библии утешения книжного. Помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. Жизнь дана нам, чтобы любить и добру лишь посвятить, угнетенных поддержать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Жизнь дана, чтоб до конца сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Помогите ближнему, помогите дальнему.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наши гости Лена Паластин из Евангельской церкви города Железнодорожного. Лена, репцентр, здорово ты описываешь все. Ты описываешь живо это. Репцентр, в котором ты увидела людей, подобных тебе, ты нашла там авторитет какой-то, людей, на которых можно равняться. И вот когда бы захотелось стать тоже такой.
Авторитет, несомненно, я там нашла, и даже одно время у меня из-за этого возникли проблемы. Проблемы такого плана, что я хотела быть похожей и подобное кому-то, но, слава Богу...
Обычная ошибка.
Есть служители, которые меня вовремя поправили и направили в нужное направление, чтобы я шла туда, куда надо идти, что надо не на них равняться, а надо равняться на Бога, на Иисуса, как, поступать так, как Он поступал. Конечно, это было большое откровение в моей жизни, что люди вообще не пример. Но как же так? Я же хотела быть вот как... Одна сестра, которая там служит, как другая, как вот ответственные центры. Они же столько делают для людей. Почему я не должна быть похожа на них?
Ну, они и ошибки делают.
Да. Дело в том, что они так это и объяснили, что, говорят, мы можем здесь споткнуться, здесь ушибиться, здесь кого-то обидеть, здесь кому-то нагрубить, а ты не должна этого делать. Потому что если ты будешь смотреть на нас, ты будешь тоже совершать те же ошибки, что и мы. Смотри на Иисуса, как Он поступал. Читай в Библии, все написано, как Он поступал. Тогда не будет ошибок, тогда тебе не будет больно так ошибаться.
В нескольких словах хотя бы скажи сейчас. Ну вот закончился этот год реабилитации. Ты оговорила коротко, но очень емко. Ребенок растет в приюте. Ты нашла в себе силы, оставив ребенка, отремонтировать себя. Но вот выходишь ты через год, и что ты уже совершенно независима от наркотиков. Что произошло? Куда делось влечение к наркотикам? Что поменялось?
Поменялось мышление. Поменялось мышление.
Появилось... Почему тогда наркотик называют часто физической зависимостью? Наверное, потому все-таки что... она ближе к духовной.
Знаете, это как, может быть, такая немножко смешная, примитивная аналогия, но это как сходить в душ. Когда ты заходишь в душевую кабину, ты задергиваешь штору или задвигаешь дверь душа, и ты просто смываешь себя все. Так же и наркотик. Он приходит в твою жизнь, и он является для тебя шторой, которая от тебя все отгораживает. Все отгораживает. Ты можешь все с себя снять, все свои проблемы, ты на кого-то обиделся, расстроился. Ты все это убираешь, приняв наркотик. Сразу это неважно становится. Сразу появляются другие эмоции, ощущения.
Хорошо, а после реп-центра появилась мотивация, появилась цель, и тебе уже не хотелось от этого отгородиться?
Да просто хотелось научиться с этим справляться. Просто научиться переживать это все по-другому.
То есть проблема никуда не девается?
Да нет, они каждый день на каждом шагу. Просто важно то, как мы к этому начинаем относиться. Продолжаем ли мы так же перемалывать кости окружающим, самого себя уничижать и совершать ошибку за ошибкой каждый день? Или мы в один прекрасный момент просто понимаем для себя, что мы другие уже?
Да, и этот вопрос
что
абсолютно
изменил, да, наше
зря
сердце.
Задала, потому что часто циники спрашивают, ты так уж осветилась сильно? Или для тебя какие-то условия Бог сотворил особенные здесь?
Да нет, мы такие же, остаемся. Мы такие же люди, такие же мужчины, женщины. Только внутри нас появляется Божья любовь в наших сердцах. И она заставляет по-другому смотреть на ближних своих, на своих друзей, знакомых. И самое интересное, что она заставляет смотреть по-другому на тех, кто, ну, как это объяснить, даже не в проблеме, а просто вот идет бомж по улице, да? Раньше бы я обошла его стороной, еще фыркнула. А сейчас мне так хочется к нему подойти, так хочется ему что-то сказать, чтобы у него в жизни что-то изменилось. Чтобы он смог подняться
с колен. А как ты научилась смотреть на тех, кто обижал тебя?
Я не могу сказать, что я прям совсем уже с этим справилась. Я еще не сильно научилась, но я очень стараюсь. Потому что я сама человек очень ранимый, мне легко обидеть.
Ну хорошо, вот твой муж, который столько горя принес, он просто начисто стерся из твоей жизни или как-то
Нет, уладили? Я простила его.
Простила.
Конечно, я простила его, потому что мне даже жалко его, потому что я пытаюсь до него достучаться сейчас. Он меня не слышит.
Он продолжает.
Да,
свою
он меня
жизнь.
Не слышит. У него в жизни все хорошо, как он считает, и что я просто нахожусь в каком-то заблуждении. Я не знаю, конечно, это ему решать, но я надеюсь, что просто он будет смотреть, как мы с Анечкой живем, и что хотя бы это изменит не слова мои, а наши поступки, то, как мы будем жить, что, глядя на это, он изменится, что отношение его поменяется к тому, что я делаю, к тому, как я живу. Может быть, что-то, как-то вот какой-то огонечек зажжется у него в сердце. Не знаю, я молюсь за эти вещи. Мне только и остается сейчас, что просто помолиться и простить, и принять таким, какой он есть.
Лен, но все-таки люди, которые не прошли этот ад, даже в церкви, они не вдруг-то хотят так горячо спасать людей, которые в проблеме. А люди, которые прошли ад, наркотики, алкоголь, потерянности, суицид, передоз, они очень хотят помочь.
Зачастую так происходит, Наталья. Чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять. Чтобы научиться иметь то, что, и хранить то, что тебе дано, нужно потерять.
Ну вот и исходя из этой темы, из этого вопроса, который я задала, как ты сейчас думаешь, для чего Бог тебя нашел, для чего Он тебя готовил?
Я думаю, что Он до сих пор меня готовит. Я до сих пор какая-то борьба внутри меня идет, постоянная работа, каждый день что-то меняется. Я думаю, что даже то обстоятельство, что я сейчас разговариваю с вами, я думаю, что это кто-то услышит. Я думаю, что, может быть, в этом кто-то увидит себя, может быть, у кого-то в жизни то же самое происходило или что-то похожее. И, может быть, кто-то призадумается, что может быть по-другому, что есть этот свет в конце тоннеля, и что к нему можно дойти, можно, и что есть люди, которые могут тебе в этом помочь, подсказать, направить. Я думаю, что это очень важно.
Но в любом случае мы выходим с тобой опять на эту тему «кому-то помочь». Да. С чего бы мы ни начинали наш разговор с тобой? С бомжа, который идет по улице? Или что-то сегодня в студии? Но так или иначе твое сердце выходит на дорогу кому-то еще помочь, кого-то еще вытащить.
Так и в том же смысл, что ты живешь-то не для себя. С тех пор, как появился Бог в моей жизни, я живу не для себя. Я живу для своей семьи, я для своего мужа живу, чтобы служить им, чтобы служить людям, которые меня окружают. Да даже бабушке по соседству живущей, чтобы ей служить, но только не для себя. Что я могу дать себе? Ну что? Зато сколько я могу в тот момент дать кому-то?
Да? Это скупо очень.
Да.
Замкнуться.
Да это просто даже как-то неумно. Жить для себя. Ну что мы можем для себя сделать хорошего?
Ну, одеть, накормить.
Приятнее же отдавать, чем получать. Ну, согласитесь, приятнее делать подарки, чем их получать. И когда ты делаешь какое-то доброе дело, для кому-то в чем-то помогаешь, так, бескорыстно, просто так. И когда ты видишь, как у человека загораются глаза, вот этот вот момент, вот эта искорка, она в тебе так зажигает, в твоем сердце какой-то вот этот огонь любви еще больше, она разжигает, разжигает. И когда, представляете, в течение дня у тебя таких несколько моментов, то как это здорово к вечеру, вот вечером, когда ты успокаиваешься, приходишь к Богу в молитве и говоришь: «Господь, ну как же хорошо жить, когда ты можешь что-то сделать».
Это примерно то, что ты искала?
Я думаю, что да. Я думаю, что да.
Потому что под смыслом жизни, в конечном счете, когда человек выплывает, делает выбор, приходит к Господу, меняется, в конечном счете это разное у людей смысл жизни. По-разному проявляется.
Так в том-то и вопрос, что кому ты служишь? Богу ты служишь? Или каким-то своим плотским увлечением, намерением? Какие-то у тебя свои цели? Какова цель?
Скажи, а муж тебя твой поддерживает в этом? Он не говорит, он одеяло на себя не тянет?
Я думаю, что даже скорее я его поддерживаю в этом, потому что у нас, в принципе, с ним одинаковая цель, одинаковое видение, и мы понимаем друг друга с полуслова. Ну,
Господь не делает ошибок. Вы прошли одно и то же в жизни.
Да, мы прошли одно и то же, и мы между собой похожи. У нас похожее мышление, у нас похожие жизненные ситуации, восприятие жизни вообще, восприятие людей. Мы просто очень похожи между собой, поэтому мне не приходится с ним спорить о каких-то таких вот глобальных вещах. Мы, в принципе, поддерживаем одно и то же.
Лена, спасибо. И в связи с тем, что сегодня, как из твоих слов я поняла, Бог вас еще готовит, вас Бог еще строит, я думаю, придет время, и ты сможешь снова прийти к нам в гости, ты и твой муж Яков, и рассказать, что произошло в жизни. Для чего Бог тебя нашел? Ты сможешь конкретнее рассказать уже о служении. А на сегодня наша программа подошла к концу. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо за время, которое нашла ты, которое нашел твой муж, прийти сюда в студию и поделиться сокровенным. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Елена Паластина. Запишите наш адрес: Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Сегодня друга ждем к себе, свечи зажжем, чтоб мимо не прошел во тьме, пусть не знаком, пока твой новый друг тебе, свечи зажжем, его немного подождем. Звеня мелодией любви, песню огня ты по крупицам собери и подари тому, кто с огнем придет. Песни любви его любовь к тебе вернет. летником тепла, но никогда не высохнет родник уста. Друг, понесем его по каплям в каждый дом. Сегодня друга ждем к себе, свечи сожжем, чтоб мимо не прошел во тьме. Пусть не знаком, пока твой новый друг тебе. Свечи.